студии Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8495-951-0566. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Есть теперь еще приложение собственное «Радио Спутник». Его можно скачивать на всех площадках Apple Store, Google Play, российских площадках, RuStore и наш Store. Там можно и прямой эфир слушать, и переслушивать те программы, которые уже вышли в записи. Российское образование нуждается в обновлении, причем с упором на советский опыт, как альтернативу Болонской системе. А с таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так вот, что из советского образования брать с собой в будущее, что обходить стороной, пострадает ли система образования из-за сокращения международных контактов, и что думают граждане России по поводу необходимых изменений, все это прямо сейчас обсудим с директором научно-исследовательского центра системы оценки и управления качеством образования Федерального института развития образования РАНХИКС Борисом Илюхиным. Борис Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Борис Валентинович, ну давайте я процитирую Володина, чтобы обратиться к первоисточнику. Вот что он сказал. «Очевидно, западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно, на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования». Вот у меня в этой связи первый вопрос следующий. В связи с тем, что Россия выходит из Болонской системы, вот из этого Болонского образовательного процесса, в котором она участвовала с 2003 года, ну, он такой был двухэтапный, двухуровневый, магистратура, бакалавриат, все это знают. Ну, по крайней мере, те, кто сталкивались с высшим образованием. Вот было ли это слепым копированием, вот эта Болонская система, или все-таки была какая-то национальная специфика, которую, может быть, имеет смысл сохранить и на будущее?
Ну, я полностью соглашусь, во-первых, с общим тезисом Вячеслава Викторовича, да, потому что нельзя слепо копировать в принципе ничего, да, это относится, наверное, не только к образованию, но вообще к чему бы то ни было. Вот, надо внимательно изучать опыт и исходить уже из имеющейся реальности. Так вот, когда вы говорите, что суть Болонской системы в двухуровневом образовании, на самом деле...
Не суть, это форма такая, да, форма. Суть-то понятна.
Да, но суть там немножко была на самом деле в другом. Это процесс, который позволяет проще обмениваться студентами, признавать дипломы друг друга. То есть, ну, это вот выравнивание разных образовательных систем разных стран, чтобы можно было... ну, проще устанавливать эквивалентность дипломов. Поскольку до дипломов дело так и не дошло, поэтому говорить, что мы там уж сильно как-то вот были прям в Болонском процессе, нельзя. Мы только постарались вот, ну, так сказать, перенять вот эту вот историю с двухэтапным обучением, и то не до конца на самом деле, да, потому что специалитет он как был, так и остался по ряду специальностей. Вот. И, в общем-то, ну, как бы я не могу сказать, что Россия там сильно потеряла от того, что сейчас, так сказать, ну, назрела необходимость каких-то разумных реформ.
Вот скажите, пожалуйста, мы сейчас обязательно поговорим о советском образовании, о положительном опыте, который стоило бы взять с собой. А вот что касается различных программ, ну, даже не по обмену студентами, а по отправке российских студентов на обучение в Европу. Ну, понятно, что в связи с текущими обстоятельствами эти программы сворачиваются, Россия из них выходит. Я вот не помню, там одно название есть, латинское, да, там со значком плюс. Вот не помню, к сожалению, сейчас пытался найти, но не нашел. Ну, наверное, может быть, вы знаете, о чем я говорю. Вот, в принципе, ну, многие представители системы образования, которые работают в вузах, они считают, что, в общем, это не очень хорошо, потому что вот как-то Россия рискует, ну, если не в изоляцию попасть, то, по крайней мере, ограничены будут возможности студентов. Это одна часть, говорит, преподавателей, деканов, а другая часть говорит, что вот, коль европейцы такие программы финансировали, они, значит, ну, и танцевали девушку, да, кто заказывает музыку, тот и танцует девушку, или что-то наподобие этого, да, как в известной поговорке. Вот как вы можете прокомментировать эти точки зрения?
Ну, наверное, вы имеете в виду программу Erasmus.
Да-да, совершенно точно, да, Erasmus Plus, по-моему. Да-да-да, совершенно верно.
Да. Угу. Вот. Ну, ничего хорошего, конечно, в прекращении академического обмена нет. Так сказать, действительно, для развития любой отрасли и науки, образования, возможность академического обмена преподавателями, студентами, так сказать. Ну, то есть изучение на практике, вот как это делается там, Это, конечно же, добавляет возможности для развития человека как профессионала и как специалиста, причем любого, да. То есть возможность послушать каких-то профессоров зарубежных, да, посмотреть на другие подходы. Вот. В гуманитарной области это, наверное, больше будет заметно, в технических направлениях немножко, наверное, все-таки меньше. Вот. Но, тем не менее, ну, да, к сожалению, мы живем там, где мы сейчас живем, и надо к этому просто относиться достаточно спокойно, на мой взгляд.
Борис Валентинович, ну все-таки о советской системе образования, ну, разумеется, было огромное количество плюсов, но, собственно говоря, все-таки Россия, вернее, тогда еще Советский Союз считалась страна с хорошим образованием, оно ценилось в мире. Вот что, если так коротко, да, за отсутствием большого количества времени, можно было бы взять, а чего надо действительно избегать, да, потому что ведь и уравниловка, наверное, какая-то была, и какие-то пробелы были в силу того, что Советский Союз не был открыт для других стран продвинутых, и, конечно, это создавало некоторые проблемы в образовательном процессе.
Ну, вы абсолютно правы, были плюсы и минусы. Первое, что нужно, наверное, иметь в виду, что изменились люди, изменился мир, вот, и образование тоже, естественно, изменилось. Если лет 50 назад единственным источником знаний был учебник, там, книжка по сопромату, да, вот, то сейчас все там километровые таблицы и формулы можно легко найти в интернете. Я, наверное, понимаю, что Америки не открываю, но тем не менее подходы к изучению многих даже вот фундаментальных таких направлений науки, они немножко поменялись за это время. Вот, с одной стороны. С другой стороны, в советской системе образования, на мой взгляд, было достаточно много положительных историй. Вот, в том числе это практикоориентированность, хорошая связь с производствами, да, когда ну, определенные вузы работали на 3-4 ключевых производства и выпускали специалистов уже непосредственно в связке. Да. Вот, авиационная промышленность, там, Министерство среднего машиностроения. Вот. Ну и, естественно, были какие-то такие странные атавизмы. Мы помним набор по, как сказать, по факту того, что надо просто вот получить высшее образование в ряде вузов, да. Вот. Мы помним, как в период развала СССР увеличилось резко количество организаций, предлагающих различные программы высшего образования, в основном гуманитарного профиля. Считалось, что тогда нам катастрофически не хватает гуманитария. Вот. Вместе с тем инженерную школу, на мой взгляд, вот, традиции вот этой инженерной школы, которая была в Советском Союзе, надо укреплять, развивать и всемерно, ну, поддерживать, на мой взгляд. Да? Потому что, на мой взгляд, они еще до конца не умерли.
Вот недавно была новость о том, что студентов, возможно, будут оценивать, ну, их уровень успеваемости, усердия и там разные прочие показатели будут. Но тех студентов, которые поступили по целевому набору, то есть, иными словами, их обучение оплачивает потенциальный работодатель. Ну, а те, кто как-то не успевают, они будут наказаны и даже, может быть, договор будет расторгнут на обучение. Вот правильная ли эта мера? И в целом, как вы смотрите на вот этот модуль обучения, когда действительно потенциальный работодатель готовит кадры и платит за них вузом?
Ну, вы знаете, в целом я смотрю на эту вот с последней фразы. Очень положительная, нормальная совершенно история, да, когда работодатель четко понимает, чего он хочет. И это подкрепляется, то есть не столько, так сказать, история финансовая, да, сколько история, которая подкрепляет интерес предприятия к тому, что вот этот человек должен будет потом работать у него. То есть отношение уже когда, ну, мы знаем, когда мы платим за что-то деньги, мы к этому уже немножко по-другому относимся. Вот. Что касается вообще целевого приема, в принципе, то здесь немножко происходит обычно путаница между целевым приемом и целевым обучением. Вот то, что вы говорите, это характерно как раз для целевого обучения, когда предприятие доплачивает именно за подготовку. Но в основном вот мы сталкиваемся с целевым приемом, когда там какое-то предприятие бронирует несколько мест для людей, которые получили там меньшее количество баллов, у них меньше знаний, но они очень хотят там работать. И вот это вот ну, такая вот своеобразная форма снижения конкурса для удовлетворения потребностей того или иного предприятия, на мой взгляд, ну, рано или поздно должна, ну, как-то вот замениться, что называется, более, ну, цивилизованной рыночной, да. Вот, потому что понятно, что не от хорошей жизни это все происходило, и если предприятие способно обеспечить достойную оплату труда прежде всего, то дальше там выстраивается все по логической цепочке. Вот помните, как, так сказать, может быть, помните в советские времена, когда приезжали так называемые покупатели за выпускниками вузов, вот, первым делом они прям сразу писали условия. И выпускники четко, вот эта вот система, она работала сразу и очень четко. Самые лучшие люди имели право свободного, вот куда они хотят, да, и они четко выбирали наилучшие условия проживания, вот, климатические какие-то там, интересную работу, интересное производство, и уже те, кто остались, дальше по убывающей, куда уже пошлют, что называется.
Вот есть заявление Валерия Фалькова, оно относится к концу мая, но, в общем, актуально сейчас, министра науки и высшего образования, о том, что Балонская система, если к ней возвращаться, ну так это я вскользь, что называется, мимоходом, она стала уже прошедшим этапом, и надо создавать новую собственную в России систему высшие школы, вот он говорит, с опорой на интерес национальной экономики. Вот у меня, может быть, такой немножко провокационный вопрос. Вот исходя из этой концепции, человек становится исключительно единицей экономических процессов, да, вот неким таким шурупчиком. А вот все-таки образование же должно формировать и гражданина, да, и какую-то культурную, может быть, единицу, и какие-то морально-нравственные критерии должны быть, да, и патриотизм, и многое-многое другое. Вот или же образование должно быть исключительно направлено на то, чтобы человек был успешен в экономике.
Вы знаете, на мой взгляд, одно без другого – это очень сложно. Вот хочется вспомнить старый очень тезис одного из классиков «Бытие определяет сознание». Вот мне кажется, что человек должен не только быть гражданином, да, я здесь не пытаюсь делать, наверное, акцента в ту или иную сторону, вот, вы абсолютно правы, но все равно экономическое состояние и престиж и сознание того, что ты занимаешься почетным и востребованным в обществе делом, да, я сейчас говорю о ряде профессий, медицинских работников, педагогов, вот, и много кого
но
еще.
Это, да, это, но это социальная функция, это же не совсем экономика, если так уж рассуждать. Или там какие-нибудь библиотекари, да, но они формально, конечно, тоже в экономике участвуют, но не создают ее явно, а создают именно личность человека.
Но мне кажется, что создание экономики без создания личности невозможно, с одной стороны, потому что, знаете, как специалист подобен флюсу, полнота его только односторонняя. Вот, все-таки, как меня учили в техническом вузе, такой перевернутый, вернее, концепции Т-специалиста, вот если мы представим себе перевернутую букву Т, то вот ширина, ну вот, вот эта вот горизонтальная палочка буквы Т, это общий кругозор специалиста, а вертикальная палочка – это его профессиональные достижения. Так вот, вертикальный всегда равно горизонтальному. То есть без кругозора, без гражданской позиции, без мировоззрения, нам, наверное, специалист в любой области, это не совсем специалист.
Да, это совершенно справедливо. Борис Валентинович, ну, в завершение еще следующий вопрос. Дело в том, что, опять же, на днях была новость о том, что Россия и Туркменистан создадут совместный университет. Эта идея на самом верху одобрена. Вот, на ваш взгляд, в каком направлении будут двигаться международные контакты, связанные с российским образованием? Ну, очевидно, что образование, как и наука, современные. Они, в общем, замыкаться сами в себе не могут. Иначе это, в общем, путь к отставанию. Вот, куда будем идти? И как вообще образование должно выглядеть российское через несколько лет, допустим?
Вы знаете, я, наверное, попробую побыть чуть-чуть оптимистом. Мне кажется, что вот образование – это такая история, где изоляция невозможна, ну, в принципе. Вот. И как бы ни складывалась внешнеполитическая обстановка, все равно контакты вот у нас с коллегами продолжаются. Образование – это живой совершенно организм, который постоянно развивается. Вот. Вы абсолютно правы, если оно замкнется, это самозамкнутая система рано или поздно всегда должна разрушиться. Вот. Поэтому мне кажется, что замыкание не произойдет, а контакты потихоньку будут восстанавливаться. Да, сейчас вектор, наверное, в первую очередь будет направлен на страны СНГ. Вот. У нас очень хорошие контакты сейчас развиваются, вот помимо Туркменистана, о котором вы сказали, только это, надеюсь, только начало, хорошие контакты с Узбекистаном, с Казахстаном, вот, с Киргизией очень хорошие контакты и академического обмена, и подготовки студентов, и очень много студентов оттуда приезжает сюда учиться, в Россию. Вот, и приезжала, и, я надеюсь, будут приезжать. Ориентация на зарубежных студентов, ну, наверное, как, на какое-то время, так сказать, их станет меньше, потом, я надеюсь, все как-то восстановится. Вот, а образование, на мой взгляд, становится более, знаете, предметно-ориентированным, то есть не общего характера, да, то есть не какой-то набор общих знаний, а более вот таким персонифицированным, наверное, да, оно становится, оно во всем мире становится, и у нас эти процессы тоже происходят. То есть очень многие выпускники выбирают какую-то индивидуальную траекторию развития. Вот ряд вузов уже позволяет ходить на лекции разных профессоров, набирая тут. И фактически формировать индивидуальный учебный план.
Ну, давайте пока, кажется, да, на этом многоточие поставим. Да, в будущее за профессионально ориентированным, точнее, индивидуально ориентированным образованием. Спасибо за комментарий. Директор научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования Федерального института развития образования РАНХИКС Борис Илюхин.